связаны ли между собой убийство Анны Политковской, Александра Литвиненко и странная болезнь Егора Гайдара. Как череда этих событий отразится на ситуацию в стране. Представляю вам гостей сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свобода». В прямом эфире Радио Свобода один из лидеров Союза правых сил Борис Надеждин и известный московский политический эксперт, политолог Центра Карнеги Николай Петров. Господа, добрый вечер. Слушатели могут позвонить нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Я пока начну беседы с нашими экспертами. Первый вопрос к Борису Надеждину. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о странной болезни Егора Гайдара?
Ну, самое главное, что Егор Тимурович выжил и, насколько у меня есть информация, поправляется. То есть находится в сознании, так сказать, и пока непонятно, когда его выпишут, это самое главное, на мой взгляд. Самое главное, что мы желаем ему скорейшего выздоровления, как говорят, вернуться в строй. В истории с его отравлением, ну, в общем, как бы уже медицина говорит, что да, это было отравление с точки зрения симптомов и так далее. Никто не говорит о причинах, чем, пока непонятно. В этой истории много странного, я надеюсь, что врачи и, так сказать, правоохранительные органы разберутся.
Борис Борисович, вы проводите какие-то параллели между болезнью Гайдара и убийством Литвиненко, отравлением Литвиненко и смертью Политковской или нет?
Знаете, я одну параллель вижу абсолютно, ну, как бы четко. А все эти события, особенно убийство Политковской и отравление Гайдара, это по-любому, так сказать, проблемы с жизнью и со здоровьем публично известных людей, которых причисляли их. Ну, к такому либеральному демократическому лагерю, по-любому. Сложнее с Литвиненко, его трудно назвать политиком или там героем, но, тем не менее, это тоже человек, явно находящийся в оппозиции к существующему правительству.
Николай Петров, теперь вопрос к вам. Понятно, что чем бы ни была вызвана болезнь Егора Гайдара, тем не менее, эти события каким-то образом изменили общественный или меняют общественно-политический климат в стране. На ваш взгляд, каким образом?
Вы знаете, мне кажется, что параллель можно провести еще одну. Она связана с тем, что все три фигуры на этот раз – это люди, достаточно резонансно покушения на них сказываются. И я бы сказал, что резонанс на Западе больше, по крайней мере, и в случае с Политковской, и в случае с Литвиненко, чем резонанс в нашей стране. Что касается идеи, то есть источника этой параллели, то мне кажется, можно просто говорить о том, что интенсифицируется политическая борьба, и неважно, какие силы сейчас могут идти на столь радикальные и грязные шаги, но важно то, что это так или иначе отражает политическую ситуацию в стране. Поэтому, мне кажется, скорее все три события – это индикаторы, а не факторы, которые меняют ситуацию внутри страны, но ситуацию вовне они меняют очень существенно.
Все-таки я вернусь к ситуации внутри страны. Одна из популярных версий – это версия о том, что враги Владимира Путина, некие силы, заинтересованные в том, чтобы скомпрометировать некую власть, постоянно устраивают те или иные заговоры. Борис Надеждин, как вы относитесь к такого рода теории?
Ну, я бы так сказал. У Путина особо врагов-то не должно быть, просто потому, что это политик, который заканчивает свой второй президентский срок. Но не завтра, но в течение года. По этой причине как-то я бы не стал вот говорить, что вся политика идет вокруг его друзей или идет врагов. Я согласен с тем, что в окружении Путина есть люди, которые заинтересованы в дестабилизации положения в стране, в срыве конституционных положений, так сказать, в чрезвычайном положении, целая история. Вот этим людям, конечно, крайне важно и интересно, чтобы обстановка нагнеталась, чтобы и оппозиция, и здравая часть правительства валили друг на друга, так сказать, все грехи, проблемы и так далее. Им хочется дестабилизации.
Я напомню, что мы обсуждаем общественно-политическую ситуацию в России в связи с последними событиями, убийствами, странными смертями и странными болезнями российских политиков. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам прямо сейчас. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Другая популярная теория о том, что за всем, что происходит в России, в том числе и вот за этой чередой драматических и трагических событий, стоит ФСБ или какие-то бывшие агенты ФСБ. Может ли быть подобное? Этот вопрос я обращаю к бывшему резиденту советской разведки Великобритании, историку советских и британских спецслужб Олегу Гордеевскому. Он только что подключился к нашему эфиру. Олег Антонович, здравствуйте. Вот сегодня появилась информация о том, что за убийством Литвиненко может стоять организация ветеранов внешней разведки «Честь и достоинство». Вы что-то знаете об этой группе? И если да, способны ли такие вот люди организовать убийство бывшего офицера КГБ?
Ну, я слышал об этой организации не очень много, потому что очень много выдумок и преувеличений. И такая организация никак не сможет совершить убийство такого класса, как это было в Лондоне с Литвиненко. Дело в том, что операция убийства Литвиненко – это классная, классная, высокопрофессиональная операция КГБ. То есть это СВР и ФСБ вместе. Никакая любительская организация никогда не сможет достать вот этот высокотоксичный материал, сделать контейнер высокопрофессиональный, провести его через границы, потом передать киллеру, потом найти профессионального, натренированного киллера, потом организовать оперативную ситуацию в отеле, потом исчезнуть, приехать за день группе людей, потом устроить спектакль в отеле, сидеть вокруг, столько отвлекая внимание от киллера, и потом разъехаться сразу же на другие, в Москву, разными рейсами, это никакая любительская организация этого сделать не сможет. Это было сделано профессионалами. И надо сказать, что в прошлом было очень много грубых ошибок со стороны КГБ и ФСБ, СВР и ФСБ, но это было... так сказать, проведено, конечно, по лучшим правилам. Но что они не учли, что у англичан есть такая аппаратура. Аппаратура такого высокого класса, которая есть только еще у американцев. И эта аппаратура помогла им найти все следы. Все следы, которые ведут в Москву. Точно рейсы определили, с которыми возвращались эти организаторы этого убийства. Организаторы компании за столом, всего было 5 человек, которые отвлекали внимание Литвиненко от чашки с чаем. Было 3 агента КГБ, не работника, не офицера, а 3 агента. Там была женщина, и там был ребенок. То есть 5 человек, Литвиненко 6-й. А там потом подошел некий Владимир, а потом исчез. То есть это было сделано для учебников.
Олег Гордеевский в эфире «Радио Свобода». Мой вопрос к Борису Надеждину, одному из лидеров Союза правых сил. Борис Борисович, мы с вами не специалисты в области вот такой оперативной и тактической работы спецслужб. Тем не менее, то, что говорит наш гость Олег Гордеевский, выглядит убедительным для вас?
Честно вам скажу, и мне трудно воспринимать всерьез эту речь. Такое впечатление, что господин Гордеевский там 6-м был или где-то под столом сидел, он настолько подробно все описал. У меня нет никакой информации, да ее ни у кого нет, что официально там выяснено. Есть некоторые слухи, сведения, утечки. Вот. Я не исключаю теории, что действительно здесь ветераны спецслужб, действительно здесь московский след. Это нельзя исключать, как и любую другую версию. Давайте разберемся. Я выражаю надежду, что российские правоохранительные органы выполнят свой профессиональный долг. В частности, помогут британским спецслужбам найти убийц конкретного человека. Дальше уже будет вопрос, кого нашли, кто там, куда следы, откуда самолеты летали. Давайте выясним.
Давайте выясним. Я замечу, что пока британская полиция не обвиняла Россию или российские спецслужбы, в частности, в причастности к убийству Литвиненко, но и следствие пока не закончено. 8 800 200 ровно 2212, звонок в студии «Радио Свобода». Евгений Александрович из Тульской области позвонил к нам по этому номеру телефона, и вот он в эфире. Евгений Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение.
У меня вопрос Никите Борису Надеждину. В отношении отравление Егора Гайдара с разными заявлениями выступили председатель партии Союз правых сил Никита Белых и член Федерального совета Анатолий Чубайс, которые высказали противоположные мнения. А какое мнение самого Бориса? Кто из них, Борис Надеждин, кто прав?
Вы знаете, они версии абсолютно не противоположные, они не противоположные. Просто у Чубайса был больший акцент на привязку к событиям с Политковской и с этим Литвиненко. Вот. А моя позиция полностью совпадает с позицией президиума СПС, в которую я вхожу вместе с Никитой Белых. она официально опубликована, можно прочесть на сайте sps.ru, и она идет полностью в росте того, что я говорю. То есть это резонансное событие. Мы желаем выздоровления Егору Тимуровичу. Мы надеемся, что будут найдены виновные и наказаны. Вот, собственно, с позиции.
Спасибо, Борис Надеждин. Вопрос политологу Николаю Петрову. Николай, вы как относитесь вот к этим теориям о сильной вовлеченности российских спецслужб во многое из того, что происходит в стране? Вот целая череда трагедий о том, что, ну, говорят, не первый год об этом говорит многие, говорит и Радио Свобода. Сколь сильны российские спецслужбы? Это все шпиономания или действительно за этим есть какая-то серьезнейшая проблема для российского общества?
Мне кажется, что с одной стороны, видеть во всем обязательно прямое участие спецслужб, и именно спецслужб, а не каких-то, может быть, отдельных сотрудников, это существенное преувеличение, но с другой стороны, мы видим, насколько активно выходцы из спецслужб и сами спецслужбы ведут себя во всех, без исключения, сферах общественной жизни, а не только в тех, которые связаны с правоохранительными и правоприменительными сюжетами. Поэтому вполне понятно, что если человек видит в обычной жизни, что в нефтяном, в газовом секторе, в промышленности, где-то еще, во всех силовых структурах, так или иначе, выходцы из спецслужб играют очень большую роль, вполне логично он пытается через такое же активное их участие объяснять и те события, в отношении которых пока ничего не понятно.
Спасибо, Николай Петров. Вопрос в Лондон Олегу Гордеевскому. Вам представляется влияние спецслужб в России действительным или мнимым?
Ну, в России правящая партия спецслужбы, ФСБ, это правящая партия, она заменила КПСС, поэтому они делают все, что хотят. Как это у них влияние? Влияние везде. Во-первых, у них они президент спецслужбы, вице-президент спецслужбы, премьер-министр спецслужбы, в Думе большинство агентура ФСБ, в аппарате агентуры ФСБ, директора фирм, банков, в правлениях везде, крупные бизнесмены, коммерсанты, финансисты, КГБ. О каком влиянии можно говорить? Это просто господство спецслужб, а не влияние. Они что хотят, то и делают. Но это вот с одной стороны. Но с другой стороны, не нужно преувеличивать ужасы, потому что многие убийства, это большей частью уголовные. И где-то, может быть, бывшие КГБисты или там милиционеры участвовали, бывшие, или даже активные еще. Но явное участие спецслужб я вижу только в отравлении Политковской на самолете, то есть когда ей дали наркотик сильный, и, видимо, Щекочихина, Яндарбиева в Катаре, это там их поймали, и вот эта нынешняя операция с Александром Литвиненко, которая пока что самая такая тонкая операция.
Спасибо, Олег Гордеевский. У нас в эфире слушательница из Уфы. Наталья, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Ну, я, если можно, хотела бы высказать коротко свое мнение дилетанта вот на все эти события. Когда говорят, что спецслужбам это невыгодно, и все это шито белыми нитками, вроде бы как специально подстроено против Путина. И я задаюсь вопросом в этом смысле. Если спецслужбы так у нас, ну, о правде заботятся, почему они отказались возбудить уголовное дело против, когда погиб Щекочихин, когда была отравлена Политковская? Мое мнение, что, ну, два года еще до выборов президентских, тех людей, которые это делают, мнение просто, они считают, что за два года это все забудется. И что, может быть, они даже не ожидали такого международного резонанса вот в связи с этими смертями, в силу того, что они по-другому смотрят на жизнь конкретного человека.
Спасибо, Наталья из Уфы. Нам нужен политологический анализ. Николай Петров, вам слово. Что вы думаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, до президентских выборов осталось существенно меньше времени, чем два года, и очевидно, что мы видим уже очень активное к ним приготовление, в том числе и в политической сфере, и в сферах всех остальных. Второе, с чем я не могу не согласиться, это то, что цена человеческой жизни, к сожалению, вообще у нас сейчас достаточно невелика. Можно много приводить факторов, доводов в эту пользу. Это и война в Чечне очень долго шедшая, и, соответственно, отношение к человеку и его жизни существенно изменившееся, и многое другое. Что касается разного рода конспирологических теорий, то наиболее взвешенные, разумные из них не пытаются объяснить происходящее таким не действиями кому-то во вред или кому-то в пользу, а таким заметным подталкиванием ситуации, в том числе и президента, который ситуацию каким-то образом контролирует, в сторону одних вариантов и от других вариантов. И в этом отношении можно вспомнить, как проходили выборы 96-го года, когда ситуация была довольно неопределена, и когда вокруг тогдашнего президента, достаточно слабого и не пользовавшегося почти до самого конца большой популярностью, шла борьба между самыми разными силами, две из которых основных бились, одна за то, чтобы выборов не было, их отложить, отменить и оставить его президентом без выборов, вторая за то, чтобы проводить относительно конкурентные выборы, но при этом пользоваться всеми возможностями, которые предоставлял административный ресурс.
Спасибо, Николай Петров. Томск на линии прямой связи со студией «Радио Свобода». Елена, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, в чем дело? Вот мы говорим о том, погиб Литвиненко. Он получил максимальную дозу излучения или чего-то там, да? Любой там отравы, какая будет выяснена. А киллер жив? А почему на всех самолетах какая-то радиация? Его, к нему везли отраву со всего света или со всех самолетов? И почему никто не... Может быть, сам Литвиненко был киллер и получил максимальную дозу? В чем дело? Почему никто не говорит о том, что человек, который ему передал вот эту дозу смертельную, он что, ему в контейнере 30-килограммовом давал?
Елена, вы знаете, если вы будете внимательно следить за нашими передачами, то ответы рано или поздно вы получите. Мы много внимания уделяем этому делу. Следствие еще не закончено. Многие детали не ясны. Олег Гордеевский говорил о том, как по его версии выстраивались события. И я в данном случае, вот Борис Надеждин ставил под сомнение то, что говорил Олег Гордеевский. Судя по тому, что рассказал нам Гордеевский, то же самое примерно пишет и британская печать, реконструируя эти события. Поэтому здесь давайте подождем выводов следствия. Я думаю, что все в конце концов станет ясно. Вопрос к Борису Надеждину. Борис Борисович, лидер вашей партии Никита Белых в эфире нашего радио предположил, мы давали эту запись часом ранее, о том, предположил, что вот не исключено, что такие тревожные, драматические или трагические события продолжатся. У вас есть опасения за то, что и дальше события будут развиваться вот таким плохим образом?
Ну, у меня есть надежда, что те, кто это делают, если это люди, связанные с российской политикой, подчеркну, если, да, с предположением, что они одумаются и больше этого делать не будут, с одной стороны. С другой стороны, у меня, к сожалению, есть чисто аналитическое ощущение по статистике громких убийств в нашей стране, скажем, в этом году. Речь идет не только о журналистах или политиках, речь еще идет о вообще-то руководителях крупнейших коммерческих структур. Я говорю про зампреда ЦБ и других банков и так далее. К сожалению, ситуация такова, что ожидать, что дальше будет тише гладь, и никого не убьют, не отравят, но как-то сложно в это поверить.
Спасибо. Николай Петров, ваша точка зрения на этот вопрос?
Я, к сожалению, не могу присоединиться к первой версии, которая прозвучала у Бориса, что кто-то одумается. Мне кажется, что шаги уже сделаны слишком серьезны для того, чтобы предполагать, что люди, которые на них идут, не до конца просчитывают все варианты. Пока, мне кажется, цели, которые могли быть ими преследуемы, они не достигнуты, по крайней мере, очевидно, ничего принципиально пока не изменилось, и поэтому я боюсь, что вот та ситуация нарастающего накала борьбы и использования всех методов в этой борьбе, она, к сожалению, будет продолжаться и усугубляться.
А вам понятно, какие цели они преследуют, эти кто-то?
Но пока мы гадаем, имея целый спектр возможных политических объяснений, и любые цели, которые в принципе можно вообразить стоящими за вот всеми этими трагическими событиями, они пока остаются целями и пока не реализованы.
Вы знаете, несколько подобная ситуация, хотя любые аналогии, конечно, страдают, и в политологии тоже складывалось несколько лет назад в Сербии, в тогдашней Союзной Республике Югославия, там вот так вот убивали бизнесменов, политиков, каких-то вот таких людей, странное отравление, то же самое, все было очень много было похожего, кончилось это убийством премьер-министра Джинджича, в конце концов. Я надеюсь, что до этого в России не дойдет, но, тем не менее, Борис Надеждин, вы исключаете или можете предположить, что существует какая-то единая сила, которая каким-то образом направляет куда-то ситуацию в России?
Ну, вы знаете, вот последние 10 минут передачи – это рассуждение о некоторых загадочных, неизвестных силах, действующих в силу малопонятных причин и так далее. Знаете, вот я не исключаю абсолютно ничего. Вот абсолютно ничего я не исключаю. Я верю в следующее. Я верю в то, что следствие иногда удается установить истину, как это было, кстати, с убийцами Маневича. Помните, был такой вице-губернатор, да?
Да, помню, конечно, да.
Прошло, вот поймали, да? Я, когда буду иметь доказанное в суде обвинительное заключение, тогда я пойму и буду делать выводы. Я могу, вот, возвращаясь к теме Путина, да, который все время, знаете, вот, я считаю, что вот в чем действительно виноват Путин, в чем он действительно виноват, в результате своего двухсрочного правления, это в том, что он создал такой режим, где политологи, вроде моего уважаемого моего товарища Николая Петрова, да, они как бы вынуждены заниматься конспирологией. То есть нет публичной дискуссии, а есть аппаратные игры, где все друг друга подозревают в убийствах, да, и кто бы не вел эту игру, вот кто бы не вел, в том, что ведется эта игра, а не публичная дискуссия о путях страны, между кандидатами в президенты. Вот в этом точно виноват Путин. А насчет конкретики и деталей там убийств, не готов рассуждать.
Спасибо, Борис Надеждин. Станислав из Москвы в эфире «Радио Свобода». Пожалуйста, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел сказать о том, что можно говорить о спекулятивности конспирологических теорий и всего такого прочего, и говорить, что версий много, но просто анализируя то, как ведется обзор этой ситуации и как комментируют ее средства массовой информации, приходится признать, что это не какая-то узкая группа, а что это более широко спланированное действие.
Кем? Что вы имеете в виду, Станислав?
Правительством во главе с Путиным.
Ну, вот отчасти вы даете ответ на те вопросы, которые я задаю сегодня экспертам. И последний вопрос в этом эфире. Времени у нас осталось очень мало. В Лондон Олегу Гордеевскому. Олег Антонович, вы верите в то, что до конца разъяснится ситуация с убийством Литвиненко?
Ну, с убийством Литвиненко, да, через несколько недель. Потому что полиция знает истину полностью. Она ждет просто, когда все формальные и юридические детали будут залажены. Это будет сделано в ближайшие 2-3 недели. Результаты будут опубликованы, видимо, вскоре после Нового года.
Спасибо Олегу Гордеевскому, бывшему резиденту советской разведки Великобритании, историку советских и британских спецслужб. Спасибо Николаю Петрову, известному московскому политическому эксперту, политологу Центра Карнеги и одному из лидеров Союза правых сил Борису Надеждину. Они были гостями сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свобода». Мы обсуждали череду убийств и странных болезней и подозрений на покушение на убийство в России последних месяцев. Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять. И благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели». В воскресенье в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор-ведущая программы Вероника Баде и ее гости обсудят грядущие изменения в российском дорожном законодательстве. А мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У вдовы Александра Литвиненко и у Марио Скарамелло, который был с ним в близком контакте, анализы показали следы полония-210. Симптомов радиоактивного отравления у них нет. Ирландские врачи не смогли поставить диагноз Егору Гайдару. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего премьер-министра России, добавив, что Гайдар чувствует себя лучше. Данные о повышенном радиационном фоне на борту самолета финской авиакомпании в аэропорту Шереметьево не подтвердились. Самолет вылетел из Москвы с задержкой в несколько часов. В Багдаде сегодня произошли 3 мощных взрыва. Погибли более 90 человек, свыше 40 ранены. Заминированные машины взорвались одна за другой в центре иракской столицы. В Бейруте второй день продолжаются массовые демонстрации сторонников группировки «Хезболлах» и ее просирийских союзников. Демонстранты требуют отставки правительства во главе с Фуадом Синьорой. США возлагают на Сирию и Иран вину за дестабилизацию обстановки в Ливане. В Екатеринбурге завершился 7-й съезд партии «Единая Россия». Итогом стали несколько программных документов, в том числе программа партии на ближайшие 10 лет. В Екатеринбурге прошли несколько акций протеста, приуроченных к съезду. Фидель Кастро не появился и на военном параде в Гаване, который прошел там сегодня в честь его 80-летия и 50-летия революции. Кубинский лидер, в июле перенесший операцию на кишечнике, с тех пор ни разу не появлялся на публике и не участвовал ни в одном мероприятии, посвященном его юбилею.
Московское время 20:32. Программу «Итоги недели» Радио Свобода ведет сегодня Андрей Шар, и я представляю вам очередную рубрику выпуска «Обзор свежих номеров американских еженедельников». Time and Newsweek на этой неделе пишут о непростой ситуации в Ираке, отравлении Александра Литвиненко и Всемирном дне борьбы со СПИДом.
В Ираке шииты и сунниты обвиняют американцев в неспособности защитить их друг от друга, пишет Time. Единственные реальные военные силы, присутствующие в стране, ругают и в моменты, когда они действуют, и когда они бездействуют. Не случайно генерал, командующий многонациональным корпусом в Ираке, в интервью еженедельнику признался, что американские солдаты вряд ли сумеют завоевать умы и сердца иракцев. Речь может идти только об их доверии, но даже эта цель может оказаться недостижимой. С лета в Ираке проводится совместная операция руководства страны и американских военных под названием «Вместе вперед». В Багдад дополнительно введено 7200 американских солдат, но даже такие меры не смогли приостановить межэтнические и межконфессиональные столкновения, убийства и похищения, которые в конце концов могут привести к гражданской войне. «Вместе вперед», по мнению еженедельника, неудачное название. Продвижение вперед не слишком заметно, а что касается «Вместе», то десятки тысяч иракских военных с удивительным постоянством отсутствуют там, где больше всего нужны, пишет Time.
По мнению экспертов-ядерщиков, полоний-210, которым, как считается, отравили Александра Литвиненко, дьявольски коварное вещество. Полоний открыла Мария Кюри, которая назвала его в честь своей родины Польши. Следы полония можно обнаружить даже в сигаретном дыму, но произвести или собрать достаточное для убийства количество крайне сложно. Для этого требуется научный потенциал государства, обладающего ядерными технологиями. Зачем же убийце потребовалось использовать именно эту экзотическую субстанцию? Ньюсвик полагает, что налицо тщательно обдуманный выбор яда. Он причиняет невыносимые страдания, действует верно, его легко скрыть. Смерть наступает только в том случае, если жертва вдохнет или проглотит полоний, либо он попадет в кровь. При этом достаточно крупинки величиной с булавочную головку. Радиоактивное излучение не проникает сквозь кожу. Полоний можно держать на ладони или в конверте. Поэтому яд безопасен для хорошо подготовленного отравителя. В мире ежегодно производится 100 граммов полония-210. Этого достаточно, чтобы отравить 1 000 000 человек. Надежду внушает только то, что период полураспада полония всего 138 дней. Потом он превращается в свинец. Яд, который использовали в случае с Литвиненко, должны были изготовить совсем недавно, делает вывод Ньюсуик.
Под заголовком «Африканское чудо» Time публикует статью, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 8-летнему мальчику, поступившему в детскую больницу Лесота, в мае этого года врачи сразу поставили диагноз – СПИД, пневмония, туберкулез. Ребенок весил меньше 10 килограммов. В августе он уже выглядел совершенно здоровым, играл в саду с другими детьми. Когда его спросили, почему он чувствует себя лучше, мальчик ответил просто – это медицина. Уже многие годы в клиниках беднейших стран мира малышам прописывают препарат, который существенно улучшает самочувствие ВИЧ-инфицированных больных. Особенно хорошо он действует на детей. Без соответствующего лечения половина младенцев, заразившихся от больных СПИДом матерей, не доживают до 2 лет. Лекарство стоит дорого, но благодаря спонсорам тысячи африканских детей уже получают медицинскую помощь. И с каждым годом их число увеличивается, сообщает Time.
6 заключенных небольшой тюрьмы в штате Миссури в начале года устроили бунт. На свободу они, естественно, не выбрались, зато получили прописку в новой камере, чьи стены выкрашены в розовый цвет с орнаментом из маленьких голубых медвежат. Причиной изменения дизайна стали выводы психологов, которые полагают, что оттенки розового успокаивающе действуют на нервную систему заключенных и снижают их агрессивность. В других американских тюрьмах решили проверить это утверждение, перекрасили потолки и переодели отбывающих наказание в розовые спортивные костюмы. В местах заключения федерального значения от подобных опытов пока воздерживаются. К тому же выяснилось, что только строго определенные оттенки розового цвета способны действительно успокаивать. Результаты эксперимента пока неизвестны, но, по мнению Newsweek, ради такой благородной цели стоит попробовать все возможные средства.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Итоги недели «Радио Свобода». Одно из заметных событий последних дней – обсуждение страшной аварии, в которую попали в прошлую субботу в Ницце один из богатейших людей России, предприниматель и депутат Сулейман Керимов и его спутница, в которой пресса подозревает известную телеведущую Тину Канделаки. Керимов, у которого обожжены 70% кожного покрова, борется за жизнь в неизвестной журналистам бельгийской клинике. А Канделаки старается объяснить, что она во Францию не ездила, а болела в Москве свинкой. Больше, чем это обстоятельство, нас интересует другое. Готовы ли российские публичные персоны к чужому вторжению в свою частную жизнь. У микрофона корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Авария в Ницце случилась в минувшие выходные. Автомобиль «Феррари», которым управлял Сулейман Керимов, по неизвестной причине потерял управление и врезался в дерево, после чего загорелся. Спутницы депутата помогли выбраться из машины прохожие. Позже пострадавших доставили в местную больницу. Подробнее о происшествии в Ницце рассказывает корреспондент «Радио Свободы» во Франции Наталья Руткевич.
К российским бизнесменам во французской Ницце привыкли уже давно. Лазурный берег – один из любимых курортов российских финансовых элит. Знакомо здесь и имя Сулеймана Керимова. Депутату от ЛДПР и одному из богатейших людей планеты принадлежит огромная яхта, стоящая в бухте Монако. А в последние месяцы он подыскивал себе виллу на Ривьере. Так что новость об автокатастрофе, в которую Керимов попал в минувшие выходные, имела во Франции широкий резонанс. Тем более, что происшествие отличалось особыми драматизмом и театральностью. Российский депутат разбился на самом известном проспекте Ниццы, знаменитый променад де Зангле. На следующий же день большинство французских газет опубликовали фотографии раскуроченного Феррари и внушительный список владений Керимова. Это вроде бы обычное дорожно-транспортное происшествие, полно загадок, считали многие французские журналисты. И первая из них, была ли эта автокатастрофа несчастным случаем. Очевидцы говорят, что водитель черного Феррари несся по скользкой дороге, явно превышая скорость и часто меняя полосы. По одной из версий полиции, он не справился с управлением и врезался в дерево. Однако пассажирка Феррари утверждает, что причиной аварии была неудачная попытка водителя объехать неосторожного пешехода. Личность пассажирки во французской прессе не вызвала ни сомнений, ни особых эмоций. Со ссылкой на медицинские и полицейские источники, местные газеты единогласно заявили, что Керимова сопровождала российская телеведущая Тина Канделаки. Многие газеты дали понять, что французская полиция недовольна тем, что пассажирка подозрительно быстро покинула госпиталь и не ответила на все интересующие следствие вопросы. А вопросов у следователей, которые должны установить причины катастрофы, было много. После загадочной смерти бывшего агента ФСБ Литвиненко в Лондоне, происшествие с Керимовым расследуют с предельной осторожностью. Машина, которую вел Керимов, недавно прошла техосмотр, утверждают газеты, и вряд ли причиной аварии могла стать поломка. Выяснилось также, что Феррари Энца не принадлежал самому Керимову. Автомобиль зарегистрирован в Швейцарии и является собственностью местного предпринимателя Александра Штутхальтера, сообщает издание 24 часа онлайн со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции. По данным издания, Штутхальтер связан деловыми отношениями с бизнес-империей Керимова. Учитывая все эти обстоятельства, суд Ниццы решил провести дополнительную экспертизу, чтобы убедиться в том, что происшествие было просто несчастным случаем. Однако, пока суть до дела, пациент незаметно исчез из Франции. В марсельском госпитале «Концепсион», куда Керимова привезли фактически при смерти, сообщили, что в ночь со среды на четверг больной был перевезен, возможно, в одну из клиник Бельгии. Однако ни одна из известных бельгийских клиник о регистрации пациента Керимова ничего не заявляла, и на вопросы журналистов в бельгийских ожоговых больницах не отвечают. По словам французской газеты «Нис Матен», Керимова переправили в Бельгию по просьбе его окружения. Газета считает, что неожиданный отъезд Керимова из Франции, где он находился в руках очень хороших медиков, несомненно будет способствовать различным спекуляциям.
Из Франции передавала Наталья Руткевич. Авария в Ницце вызвала сильнейший резонанс в России, но столь повышенное внимание к этой истории вызвал не сам факт дорожно-транспортного происшествия с участием известного депутата, а имя его спутницы. Не только таблоиды, но и серьезные издания пытались связаться с Тиной Канделаки и выяснить, правда ли, что в машине с Керимовым была именно она. Мне удалось дозвониться до госпожи Канделаки, но она отказалась говорить на эту тему. В каких-то интервью телеведущая подтверждала, что была в Ницце, в каких-то опровергала. Изданию «Ньюс.ру.ком» она заявила, что все это время находилась в Москве, потому что больна свинкой. Таблоид «Твой день» одним из первых сообщил читателям о происшествии во Франции. Его главный редактор Тимур Мардер считает, что публичные люди просто обязаны нести ответственность за свои поступки. А работу своего издания он считает общественным контролем.
Поведение Тины достаточно странное, хотя можно объяснить, она, может быть, не хотела это афишировать или еще были на то какие-то основания. Но она была в машине, да, мы в этом уверены на 100%. Мы тоже звонили Тине, спрашивали об этом, да, она нам заявила, что больна свинкой, находится дома, и нигде она не была. В тот же момент мы звонили супругу Тины. Он сказал, что да, она была в Ницце, она там виделась с Керимовым, что они там давно дружат с семьями, и вот что она была в Ницце, они там встречались, но в момент аварии, это муж сказал, ее в машине не было, что якобы она уже в этот момент была в аэропорту и улетала в Москву. Но эту версию тоже мы подвергаем сомнению. Но надо понимать, что это очень известные люди в нашей стране. Это депутат Госдумы, это один из богатейших людей России. Тина Канделаки – это раскрученная, достаточно телеведущая тоже. Эти люди попадают в страшную аварию в Ницце. В курортном городе, на дорогой машине, на Феррари. Ну, событие такое очень интересное. Людям это интересно.
Тимур, а считаете ли вы, что, рассказывая о подобных историях, вы вмешиваетесь в частную жизнь людей, вторгаетесь в ту сферу, в которую вторгаться нельзя?
Понятие частной жизни для публичного человека – это понятие особое. Мы считаем, что никакой частной жизни у публичных людей не может быть. Если вообще говорить о звездах, да, и о таблоидах, то снимали их, снимаем и будем снимать. Это как инструмент общественного контроля, который обязательно должен присутствовать в любом обществе. Потому что газеты не дают людям, известным, которые добились в жизни многого, не дают им расслабляться, держат их в напряжении. Потому что людям свойственно, когда они добиваются самых высот, начинают себя зачастую вести очень заносчиво, совершать какие-то такие очень экстравагантные поступки.
Говорил главный редактор издания «Твой день» Тимур Мардер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы» звучит программа «Итоги недели». Папа Римский Бенедикт XVI успешно завершил продлившийся 4 дня визит в Турцию. Многие боялись этой поездки, многие отговаривали от нее папу. В Стамбуле и Анкаре собирались демонстрации протеста, а турецкие школьники прямо писали в сочинениях, что чужой пастырь кажется им похожим на шайтана. И все-таки Бенедикт XVI проявил мужество и поехал. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева, совсем не зря.
Какого цвета папская мантия? Что такое сутана и когда отмечают католическое Рождество. Тема урока религии в одной из стамбульских школ – визит папы римского Бенедикта XVI. Дискуссия о приезде понтифика в Турцию затронула не только взрослых. Пытаясь осмыслить события, ученики младших классов написали папе письмо. Айше – ученица 2 класса. Все девочки в классе говорят, что папа очень страшный. Одна ученица нарисовала его портрет – большой, черный, с длинным носом и крестом на шее. Родители рассказывают, что он приехал в нашу страну против воли взрослых. Еще говорят, он сказал нехорошее про Бога. Этого делать нельзя. Аллах может покарать. Плакаты с изображением главы Римско-католической церкви украшают стамбульские улицы. Часть из них местные власти были вынуждены снять из-за появившихся ночью оскорбительных надписей. Накануне визита по всей стране прошли многотысячные митинги протеста. Только в Стамбуле на улицы вышли более 20 тысяч человек, призывающих не пускать папу римского Бенедикта XVI в Турцию. В сентябре этого года понтифик процитировал слова византийского императора об исламе, оскорбившие чувства верующих мусульман. Уклонились от встреч с папой римским члены правящей исламистской партии. Исключение составил лидер партии, премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, который только за день до начала визита заявил, что проведет с папой короткую встречу в аэропорту по дороге на саммит НАТО. По мнению журналистки Арзу Гюнеш, на встрече с папой римским Эрдоган был серьезен, скуп на слова, не выразив особой радости при встрече. Встречающие папу в аэропорту официальные лица, казалось, были очень недовольны. Эрдоган даже не улыбнулся. Пожав папе римскому руку, было видно напряжение, с которым дается ему общение с папой. С первых дней визита папе удалось преломить негативное отношение турок. Во время торжественной мессы в доме Богородицы в окрестностях античного Эфеса папа начал проповедь на турецком языке. После мессы попросил у школьников турецкий флаг и несколько раз взмахнул им над головой. На встрече с президентом и премьер-министром страны высказался за сближение Турции с Европой. Вот что сообщил обозреватель телеканала CNN Turk. Папа удивил и журналистов, и политиков, заявив турецкому премьеру о поддержке стремления Анкары вступить в Евросоюз, хотя до вступления на папский престол не раз утверждал, что мусульманская Турция несовместима с европейской культурой, выступая против вступления страны в ЕС. Сможет ли папа посетить в Стамбуле Голубую мечеть, один из памятников исламской культуры? До последнего времени турецкие власти не давали официального согласия на это. К тому же посещение мечети не входило в официальную программу визита. Лишь в последний момент договоренность была достигнута. Бенедикт XVI стал вторым папой в истории, посетившим мечеть. По мнению Айхана Курназа, обозревателя газеты «Ватан», понтифик оказался настоящим интеллектуалом, знающим мусульманские ритуалы. Вместе с кардиналами при входе в мечеть папа снял обувь и по традиции, как мусульмане, поклонился в направлении Мекки. В ходе визита папа назвал ислам мирной религией и призвал к пониманию и терпимости. В знак уважения мулы подарили ему старинные османские серебряные блюда и фаянсовые изразцы с изображением голубя и оливковых ветвей, символов мира. Яростные споры разгорелись вокруг посещения папой Стамбульского музея Святой Софии. Некогда главный византийский храм после захвата Константинополя турки переоборудовали в мечеть, затем открыли музей. В знак протеста против посещения папой Святой Софии националисты организовали сбор подписей. Платформа националистических сил, куда входят ведущие адвокаты Турции, добивается возобновления исламских богослужений и открытия в здании музея действующей мечети. Представитель организации, адвокат Айше Гюльнах, уверяет, что папа добивается открытия христианского храма, который был здесь когда-то. Для мусульман Святая София – неотъемлемая часть исламского мира. Мы считаем, что, посетив музей, папа станет использовать этот факт для укрепления Константинопольской патриархии и попытается отградить в Стамбуле небольшой Константинополь, некое подобие Ватикана. В Константинопольскую патриархию на папское богослужение в честь покровителя Константинополя апостола Андрея Первозванного прибыли представители Стамбульской мэрии, несмотря на сложные отношения турецких властей с патриархатом. Турция не признает вселенский статус Константинопольского патриарха как первого среди равных, считая его лидером немногочисленной православной общины. Патриарх Варфоломей не раз становился объектом нападок исламистов, которые пытались сорвать службу, требуя выдворить его из страны. Сам патриарх не раз заявлял об ограничении религиозных свобод в Турции. По его словам, несмотря на требования Евросоюза, власти не спешат открывать духовную семинарию, насильственно закрытую после кипрских событий в конце 70-х годов. В ходе встречи с константинопольским патриархом Бенедикт XVI призвал к преодолению разногласий в христианском мире, сделав акцент на необходимости диалога христианства и ислама. Мертернак, обозреватель политического интернет-сайта. В Турции до сих пор остались круги, которые обижаются на папу за высказывания об исламе в немецком городе Регенсбург. В некоторых радикальных газетах до сих пор появляются заголовки «Папа не нужен в Турции». Однако большинство из этих статей не в состоянии добавить ничего нового. Их организатор, исламистская партия Саадет, что означает «счастье», набрала только 3% голосов на последних парламентских выборах. Местные и зарубежные журналисты отметили, что визит понтифика смог растопить лед в отношениях мусульман и христиан. А премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не стоит возвращаться к прошлому, а смотреть с надеждой в будущее. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Рубрика «Телерейтинг недели» в эфире «Радио Свобода». Телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Одно из заметных событий, связанных с историей телевидения, это празднование 75-летия телевидения в Большом Кремлевском дворце. Вы видели Владимира Путина? Расскажите, как он общался с вашими коллегами.
Да, я видела Владимира Путина. Добрый вечер. Вообще, это мероприятие произвело очень такое яркое впечатление лично на меня, потому что такого количества телевизионных людей разных поколений, в таком количестве, трудно встретить даже на премии ТЭФИ, потому что туда в последние годы ходит все меньше людей. Конечно, это уже впечатляло. А главное, что действительно было очень много ветеранов, тех, кого мы даже помним и по эфиру, и тех, кто был за кадром, и тех, кто возглавлял телевидение в разные годы, в советские, в годы перестройки и так далее. Если на ТЭФИ в последние годы в основном приходят более молодые ведущие, скажем так, гламурный блок нашего телевидения, то здесь как раз нет. Здесь были представители Первого канала, канала России, НТВ, немножко РЕН-ТВ и канала ТВ-центр. И очень много, конечно, руководящего состава. Это что касается первого внешнего впечатления. Что касается Владимира Путина, он не дежурно подошел к этому мероприятию. И тут, конечно, двоякое такое впечатление. Видимо, конечно, телевидение в его жизни играет очень большую роль во всех смыслах. Ну, президент выступил довольно со статичным таким выступлением, но если его внимательно прочитать, то в нем, конечно, кроме приветствия и воспоминаний о начале 90-х, когда журналисты играли большую роль в демократическом обществе, сказал президент, про середину 90-х и про 2000-е годы значение журналистики президент практически ничего не сказал.
А руководство к действию там какое-то содержалось?
Нет, руководство к действию не содержалось, кроме того, что констатировалось, что телевидение, и с этим трудно не согласиться с президентом, диктует сегодня ритм, стиль жизни и влияет на мировоззрение миллионов людей. Здесь трудно с ним поспорить.
Трудно поспорить также и с тем, что у церемонии ТЭФИ и вот этой встречи есть, по крайней мере, одна общая характеристика, и там и сям есть свои лауреаты, довольно большая группа телевизионных работников.
Это отдельное.
Получила ордена, и там такие люди, как Михаил Леонтьев и другие пропагандисты, исконно патриотической позиции политической.
Это, я бы даже сказала, главное впечатление, но оно уже стало известным после праздника, потому что на празднике Владимир Путин сказал только о том, что он подписал указ, а уже в это время на ленты информационных агентств шли списки награжденных. И это только подчеркивает, что президент своими подчиненными, вот тут можно, наверное, поставить кавычки, а можно не ставить, кто как хочет, вполне доволен, потому что там в основном информационно-пропагандистский цех представлен в самом широком масштабе. И судя по степени орденов, именно орденов, а не медалей, он очень доволен тем, как они работают.
Давайте теперь посмотрим вместе на телеэкран к событиям более серьезным, может быть. Два отравления, которые кто-то связывает друг с другом, кто-то не связывает. Это трагическая смерть Литвиненко и вот это тоже трагедия, драма, связанная с Егором Гайдаром. Как ведущие телеканалы освещали эти события?
Ну, здесь, конечно, наблюдается крен, потому что до того, как Александр Литвиненко умер, о нем говорили достаточно сдержанно на государственных каналах, более подробно на НТВ. Хотя серия материалов была, и там вспоминали все от Рыбкина, Яшенкова, Березовского и так далее, это прослеживалось. Но когда Литвиненко уже умер, то, конечно, все итоговые программы показали по большому очень сюжету. Ну, как вам сказать, конечно, был традиционный подход и традиционный набор вот такой пропагандистской стилистики. Несколько смешали в кучу разных понятий, но, опять же, рефреном проходила тема Березовского, рефреном проходила тема непонятности, и, конечно, очень мало акцентов на том, что это там каким-то образом связано с Россией. Про Гайдара говорили очень аккуратно, но вполне подробно. Если сравнивать с информацией в газетах и то, что передавали информационные агентства, я бы сказала, что госканалы были, как всегда, аккуратнее. И, например, обращала на себя внимание история, они теперь как-то все в связке идут. Все, что касалось делом Литвиненко, тоже уже подавалось не совсем полностью.
Полночь четверга на пятницу в прямой эфир телеканала СТС вышла ведущая Тина Кандилаки с своей программой «Детали». Как вы оцените программу?
Поскольку пресса почти всю неделю будоражила именно эта новость вокруг Тины Кандилаки и все, что с этим связано, я предполагала, что, и, собственно, наверное, многие, что будет очень высокий рейтинг у программы «Детали» на канале СТС. И я думаю, предполагали это, скорее всего, и руководители канала, потому что первое, что бросалось в глаза, огромное количество рекламы и блок рекламы, который предшествовал именно ее появлению в кадре. Рейтинги, как ни странно, оказались вполне средними, если не сказать, что даже ниже обычного, там не было даже единицы в целевой аудитории СТС. То есть какого-то ажиотажа рейтингового возвращение Тины Кандилаки в прямой эфир не вызвало. Что касается просто программы, я ее видела не полностью, а только начало. Мне показалось, что Тина, ведущая очень экспрессивная и яркая, была несколько в ином ампла. Это очень было видно на экране, что человек пережил стресс. Вот этого огня и несмолкания потока сознания, который часто видно в эфире этой программы, здесь было меньше, и это было заметно.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек недели «Радио Свобода» – итальянский футболист Фабио Каннаваро. По итогам голосования еженедельника «Франс Футбол» ему присужден золотой мяч лучшего игрока Европы. Фабио Каннаваро, 33 года, он родился в Неаполе. В 18-летнем возрасте получил приглашение в местный клуб «Наполи». Выступал также за «Парму», «Интер», «Ювентус». Сейчас играет в мадридском «Реале» в сборной Италии с 97 года. Чемпион мира нынешнего года, серебряный призер чемпионата Европы. Двукратный чемпион Европы среди молодежных команд, неоднократный чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Италии. Игровой амплуа «Защитник». О человеке недели, простите, «Радио Свобода», говорит спортивный обозреватель нашего радио Дмитрий Морозов.
Слухи о том, что золотой мяч достанется кому-то из чемпионского состава «Сквадра Адзуры», просочились довольно давно. В последнее время стало закономерным присуждение звания лучшего футболиста Европы обладателю титула чемпиона мира, завоеванного в том же сезоне. Начиная с 82 года, когда, кстати, мировое первенство тоже выиграли итальянцы, а золотой мяч был присужден Паоло Росси, было два исключения. Правда, сначала среди главных номинантов еженедельника «Франс Футбол» этого года назывался Джан Луиджи Буффон. Но, возможно, коллеги-журналисты сочли чрезмерным наградить титулом вратаря, что вообще в истории «Золотого мяча» случилось лишь однажды, когда в 63-м лучшим футболистом континента стал прославленный Лев Яшин. Карьера Каннаваро развивалась поступательно от скромного игрока «Наполи» в 93-м до капитана сборной с Кубком мира в руках. После неаполитанского последовал яркий пармезанский период с победой в Кубке УЕФА, затем транзитом через миланский «Интер» два «Скудетто» в составе «Ювентуса». Одного из них, последнего, Каннаваро, как и другие игроки этого туринского клуба, был лишен по причинам от него независящим. Кстати говоря, выбор защитников, как и вратарей, европейские репортеры тоже делали весьма неохотно, но все же почаще, 4 раза. Во всех случаях это были игроки сборной Германии, и все, как и Каннаваро, были вожаками, капитанами, дважды Бекенбауэр и по разу Матеус и Заммер. Думается, в случае с итальянцем решающим аргументом стала победа этой сборной в Германии и своего рода дань всей сквадре «Адзурри» образца 2006 года. Не будем забывать, что минувший чемпионат мира стал одним из самых нерезультативных в истории, чему в немалой степени поспособствовали его победители, в том числе первые номера опроса «Франс Футбол» Фабио Каннаваро и Джанлуиджи Буффон. Ныне пути этих футболистов, которые были одноклубниками в общей сложности 7 лет, вновь разошлись. Голкипер остался верен «Ювентусу», мечтает вернуться в итальянскую элиту уже в этом сезоне. Каннаваро же, вслед за тренером туристской команды Фабио Капелло, перебрался в мадридский «Реал», где дела у него идут не лучшим образом. Возможно, вручение золотого мяча вдохновит игрока, и в скором времени мы увидим привычного Каннаваро. Надежного, корректного и стабильного.
У человека недели «Радио Свобода» говорил спортивный обозреватель нашего радио Дмитрий Морозов. В эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Дмитрий Налитов, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера понедельника. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода» до той поры. После выпуска новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье, в эфир «Свободы» выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Всего доброго. Будем слушать «Свободу» вместе.
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.